эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе новые удары по Украине. Аналитики говорят, что Путин избрал тактику затяжной кампании на истощение. Уроки патриотизма от Анатолия Бибилова. Экс-президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия объявился в Луганске. Бюджет Абхазии на 2023 год вызвал шквал критики со стороны экспертов и общественности. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В Украине ввели экстренное отключение электроэнергии после массированного обстрела городов по всей стране. Сегодня утром российские военные выпустили по Украине 50 ракет, 44 из них были сбиты системой ПВО. Остальные, по словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, повредили 18 объектов критической инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство из них энергетические. В результате утренних обстрелов, по предварительным данным, ранения получили 13 человек.
Конечно, возмущение, негодование. Естественно, не хочется говорить таких слов, как бы и ненависть, конечно, к этому всему, что происходит в России.
Задолбали и все остальное, но никто сдаваться не собирается. Привыкли уже, 9-й месяц.
Сегодня же в Киев прибыла делегация правительства Чехии во главе с премьер-министром страны Петром Фиалой. В программе визита совместное заседание украинского и чешского правительств. Цитата: «Мы в Киеве, который сегодня утром снова столкнулся с российскими ракетными обстрелами», написал Фиала в Твиттере по приезде в украинскую столицу. По словам премьер-министра Чехии, у него запланирован ряд переговоров с украинскими друзьями, которые, как он верит, принесут конкретные результаты. На севере Молдовы упала сбитая украинскими военными российская ракета, заявила сегодня МВД страны в Кишиневе. Цитата: «Ракета, сбитая украинской системой ПВО, упала в северной части населенного пункта Наславчи Республики Молдова, который расположен на границе с Украиной. На данный момент пострадавших нет. Были выбиты окна в нескольких домах», сказали в ведомстве. Они в ведомстве также напомнили, что утром того же дня в граничащих с Молдовой областях Украины была объявлена воздушная тревога. В ведомстве сослались на данные украинских властей о том, что россияне атаковали Днестровскую ГЭС на территории Украины, находящуюся в 10 километрах от Наславчанской ГЭС. Угрозы наводнения нет. Молдавский населенный пункт Наславчи расположен непосредственно рядом с Винницкой областью. Граница проходит через реку Днестр. После одностороннего выхода России из зернового соглашения и достижения договоренности о продолжении экспорта украинского продовольствия оставшимися тремя сторонами, украинские порты покинули 12 судов зернов. Об этом сообщил в Твиттер министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков. По его словам, делегация ООН и Турции предоставляют 10 групп инспекторов для осмотра 40 кораблей в рамках зерновой инициативы. Курбаков сказал, что план инспекции сухогрузов был принят украинской стороной. Российская делегация была проинформирована. В свою очередь, представитель Одесской областной администрации сообщил, что на судах, вышедших сегодня из украинских портов, вывезен рекордный объем сельхозпродукции – 354 тысячи тонн. ООН, Турция, Украина согласовали движение на сегодня 14 судов, находящихся в турецких водах. 30 октября, спустя сутки после того, как Москва вышла из зерновой сделки, три стороны достигли новой договоренности уже без участия России. Делегацию России уведомили о планах ООН, Турция и Украина. Кремль заявил, что вывоз зерна из Украины теперь становится рискованным.
В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка, она вряд ли реализуема. Она вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и не гарантированный.
Заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Объем импорта из России резко упал после введения западных санкций, но ряд стран, среди которых Индия, Турция и Бразилия, с конца февраля значительно нарастили поставки. Об этом пишет The New York Times. Индия увеличила импорт товаров из России на 430%, Турция на 213%, Бразилия на 166%. Среди европейских стран лидерами российского импорта стали Бельгия, которая увеличила импорт на 130%, Испания на 112% и Нидерланды пропаганду, на 74% отмечает издание. Вместе с тем, почти все изученные The New York Times страны сократили поставки товара в Россию. Исключение составили Турция, увеличившая свой экспорт на 113%, и Китай с показателем в 24%. На днях агентство Bloomberg также сообщило, что Евросоюз обеспокоен ростом поставок бытовой техники в Россию из Армении и Казахстана. По данным Европейского статистического агентства, за первые 8 месяцев этого года Армения импортировала из ЕС больше стиральных машин, чем за последние 2 года в совокупности. Казахстан, как утверждает Евростат, импортировал из Евросоюза холодильников на сумму почти 20,5 миллиона долларов, в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Источники Bloomberg допускают, что некоторые компоненты и микросхемы из бытовой техники могут быть использованы в военных целях, что вызывает беспокойство Брюсселя.
Эхо Кавказа. Новости.
Оружие, которое европейские страны поставляют Украине, может попасть в руки преступных группировок в Европе. Об этом заявил представитель Национального агентства безопасности Финляндии Кристер Альгрен. Интервью финской медиакомпании Альгрен рассказал, что спецслужбы северных стран уже фиксировали у преступных группировок винтовки, ранее отправленные Европой в Украину. По его словам, такие случаи были в Финляндии, Дании, Швеции и Нидерландах. Он подчеркнул, что спецслужбы европейских государств отслеживают пути незаконного трафика оружия из Украины как в своих странах, так и на общеевропейском уровне. В середине лета Объединенная полиция Евросоюза опубликовала заявление, в котором выразила обеспокоенность, что оружие, боеприпасы и взрывчатка из Украины могут попасть в преступные руки. Европол поблагодарил украинские спецслужбы, совместно с которыми он работает над пресечением контрабанды, но подчеркнул, что угроза расползания оружия из Украины может даже вырасти после окончания войны.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Новые удары по Украине. Ответ на повреждения кораблей Черноморского флота России во время атаки на Севастопольскую бухту или продолжение планомерного уничтожения Москвой украинской инфраструктуры. Выход России из зерновой сделки убеждает западных аналитиков в том, что Владимир Путин сделал выбор в пользу затяжной военной кампании на истощение. Владимир Унанянц разбирался в деталях.
Спустя 3 недели после первой волны ракетных атак на украинскую инфраструктуру Россия нанесла новую серию ударов. Взрывы прогремели в Киеве, Харькове, а также в десятке других регионов страны. В правительстве заявили, что Москва продолжает попытки уничтожения критически важных для гражданского населения объектов. По информации Киев-водоканала, из-за аварийной ситуации в украинской столице 80% потребителей остаются без водоснабжения.
Ну просто на запас, чтобы была вода дома, потому что такая ситуация, что вода не когда не помешает, тем более, что у нас отключили сегодня воду, и мы без воды.
Говорит жительница Киева София. При этом, по данным Минобороны Украины, подавляющее большинство ракет было сбито системой ПВО. Некоторые аналитики считают это ответом Москвы на атаку Севастопольской бухты, в результате которой несколько кораблей Черноморского флота России, в том числе нынешний флагман, получили повреждения. Но в Киеве призывают не считать это ответом. Как отметил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в своем твиттере, такая формулировка оправдывает российские удары.
Очередная партия российских ракет поразила критически важную инфраструктуру Украины. Вместо того, чтобы сражаться на поле боя, Россия воюет с мирным населением. Не оправдывайте эти атаки, называя их ответом. Россия делает это потому, что у нее все еще есть ракеты и желание убивать украинцев.
Впрочем, еще одним ответом Москвы на успешный прорыв украинскими морскими беспилотниками обороны Севастопольской бухты стала приостановка так называемой «зерновой сделки». Россия обвинила Киев в использовании безопасных маршрутов для незаметного вывода дронов из украинских портов и доставки в акваторию, из которой был нанесен удар по базе Черноморского флота. При этом Минобороны России заявило, что подготовка нападения осуществлялась под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов. К слову, тех же, которых российские власти обвиняли в организации подрыва газопровода в «Северный поток». Лондон назвал утверждение ложью.
Чтобы отвлечь внимание от собственных провальных действий в ходе незаконного вторжения в Украину, российское Министерство обороны прибегает к распространению ложных заявлений в невероятных масштабах. Эта придуманная история больше говорит о спорах, которые идут в российском правительстве, чем о Западе.
Говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании. Москва, тем не менее, уже уведомила секретариат ООН о том, что в одностороннем порядке закрывает гуманитарный коридор. Но главный бенефициарий зерновой сделки, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, пообещал, что сделает все возможное, чтобы экспорт зерна не прекращался.
Благодаря совместному механизму, который мы создали в Стамбуле, мы способствовали преодолению глобального продовольственного кризиса, поставив на мировые рынки 9,3 миллиона тонн украинского зерна. Даже если Россия будет вести себя нерешительно, поскольку она не получила такой же выгоды, мы продолжим наши решительные усилия, направленные на благо человечества.
Министерство инфраструктуры Украины объявило, что Россия фактически заблокировала движение 218 судов, которые либо везут продовольствие из Украины, либо идут за ним. В это число входят 95 судов, которые уже вышли загруженными из украинских портов и ожидают проверки в Турции перед тем, как пойти в пункт назначения, 101 корабль, который ожидает инспекции перед входом в украинские порты, и 22 судна, которые ждут выхода из украинских портов. Президент Украины Владимир Зеленский призвал покончить с российским шантажом раз и навсегда.
Як Росія може бути серед інших в G20, якщо вона свідомо працює на голод на кількох континентах, це нонсенс.
Як Росія може бути серед інших в G20, якщо сознательно працює на голод на нескольких континентах? Це нонсенс. Росії не місце в двадцатці. Всі партнери бачать цю іскусственну чергу із судів. Бачать, що Росія робила для зриву зернової ініціативи. Бачать, що навіть суда з зерном, які законтрактовані в рамках продовольственної програми ООН для самих бідних стран, не отримують гарантії возможности прохода по морскому маршруту. Мир обладает силой, чтобы оградить людей от этого. Украина была и может и дальше быть одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российский террор и шантаж должны проиграть. Человечество должно победить.
Российский террор и шантаж мают програть. Людство має перемогти.
Впрочем, те суда, которые уже пришли с грузом в турецкие воды, по договоренности остальных трех сторон – Турции, ООН и Украины – смогут продолжить путь. Совместный координационный центр, созданный в рамках соглашения о разблокировке украинских портов, объявил, что эти три стороны согласовали план движения 16 таких судов, а также договорились об инспекции еще 40 кораблей. К слову, несмотря на предупреждение Москвы, 12 судов в понедельник все же вышли из черноморских портов Украины. Но в Кремле утверждают, отныне никаких гарантий безопасности для них нет.
В условиях, когда Россия говорит о невозможности гарантировать безопасность судоходства в указанных районах, конечно, такая сделка, она вряд ли реализуема. Она вряд ли реализуема, и она приобретает иной характер, гораздо более рискованный, опасный и не гарантированный.
Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению эксперта, выход Москвы из зерновой сделки – часть подготовки к долгой кампании на истощение Украины. Тем более, что Россия уже изъявила готовность заменить украинское зерно своим. Американский институт изучения войны на основе анализа последних действий Кремля делает вывод, что Владимир Путин решил отказаться от резкой эскалации в виде применения ядерного оружия, сделав ставку на длительную войну обычными средствами с целью удержания захваченных территорий. По мнению американских экспертов, российский лидер рассчитывает, что мобилизованные резервисты удержат позиции в Украине до окончания весенней распутицы, а к тому времени пройдут начальную подготовку срочники начинающегося сейчас призыва, и их можно будет отправить на войну в новые наступления. Одновременно, как полагают эксперты Института изучения войны, Путин надеется, что холодная зима и дефицит топлива заставят какие-то из европейских стран сократить помощь Украине и стать покладистее в отношениях с Россией. Впрочем, в отчете также отмечается, что около трети резервистов, по данным самого Владимира Путина, уже прибыли в Украину, но существенных изменений это не принесло. Так что и прибытие наскоро подготовленных срочников тоже вряд ли приведет к перелому. Но глава Кремля, считают аналитики, похоже, не готов признавать эти факты и все еще надеется, что сможет изменить ситуацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». Уроки патриотизма от Анатолия Бибилова, экс-президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия, которого давно не видели в Цхинвале, объявился в Луганске. Согласно видео, которое распространили в соцсетях, на встрече со студентами он говорил о Зое Космодемьянской и других российских патриотах, с которых сам брал пример. Ирина Келексаева расскажет больше.
Последние упоминания экс-президента Анатолия Бибилова на югостинских государственных информационных ресурсах датируются 23 мая 2022 года. 8 мая прошел второй тур президентских выборов, в результате которого новым президентом Южной Осетии стал экс-сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Уже 24 мая прошла церемония инаугурации новоизбранного президента, после чего Гаглоев официально вступил в должность. За день до этого важного события, 23 мая, Анатолий Бибилов успел подписать ряд указов об отставке некоторых чиновников своей администрации. К примеру, министра юстиции Залины Лалиевой, ее заместителя Нуны Тедеевой, освободила от должности начальника управления президента по работе с обращениями граждан Радика Гагиева. До того отправил в отставку главу администрации президента и своего соратника Игоря Кузаева, его заместителей Ацамаза Засеева и пресс-секретаря Дину Гасиеву, своего советника и бывшего генерального прокурора Урузмага Джагаева. Последний, как сообщалось, сами заявили желание покинуть посты. После этого Анатолий Бибилов пропал из информационного поля, однако пользователи социальных сетей могли почти каждый день видеть его фотографии в группе «Крути педали». Бывший на тот момент президент активно катался с местными велосипедистами и даже совершил с ними велопробег «Цхинвал-Фиагдон» в Северную Осетию, которую энтузиасты спорта посвятили Дню признания независимости Южной Осетии Российской Федерации. После ставшего вирусным видео с бойцами ДНР, где экс-президент президент неудачно шутит с фотографом, геолокация Анатолия Бибилова перестала быть тайной. Экс-президент все последнее время находится на территории ДНР-ЛНР. О роде деятельности Анатолия Бибилова ходят самые разные слухи. От ведения бизнеса до вербовки добровольцев в частные охранные предприятия. На днях в качестве государственного, политического и военного деятеля он засветился на одном из аффилированных с ним телеграм-каналов, который рассказал о встрече Бибилова со студентами Луганского государства педагогического университета.
Дорогие друзья, у нас сегодня уникальный гость, наш добрый друг Луганской Народной Республики, человек абсолютно неординарный и по своим профессиональным, и по своим человеческим качествам. Это настоящий боец, это настоящий офицер, известный политик российский и бывший президент Осетии Анатолий Ильич Бибилов. У нас уникальная возможность сегодня встретиться с таким великим, не побоюсь этого слова, человеком, который уже очень давно, наверное, с первых дней поддерживает нашу республику. И то, что сегодня мы стали частью нашей большой, великой державы, в этом есть большая заслуга лично Анатолия Ильича.
Сам экс-президент рассуждал со студентами о патриотизме и истории.
Я из города Цхинвал. До Луганска где-то около 1000 с чем-то километров. Но я воспитывался на примерах, которые непосредственно связаны с Луганском, с Краснодоном, непосредственно с партизанами. И сколько бы мне лет не было, я всегда буду помнить, кто такой Олег Кошевой, Уля Громова, Зоя Космодемьянская. Чтобы не забыть, нам в первую очередь надо поставить, вернее, перед собой цель, чтобы не забыли, не то, что не забыли, а знали наши дети. Все зависит от того материала, исторического материала, опять-таки на простых примерах материала, который мы должны давать нашим детям. Патриот военный ничем не отличается от патриота-учителя. Вот ничем. Да, профессия разная, но устремления, цели, они одинаковые. Поэтому я считаю, что если каждый на своем месте будет отдаваться тому, чтобы развивать себя, развивать общество, где ты живешь, тогда это уже действительно патриотизм, это действительно идеология.
Напомним, что Анатолий Бибилов проиграл президентские выборы в 2022 году из-за традиционно протестного голосования жителей Южной Осетии. Помимо преследования журналистов и общественников, увольнение оппонентов, экс-президент запомнился в республике прежде всего результатом резонансными делами о массовых избиениях заключенных в Цхинвальской тюрьме, смерти в стенах криминальной милиции задержанного по делу о покушении на министра МВД Инала Джабиева и тюремным сроком для экс-министра связи и массовых коммуникаций Георгия Кабисова. Тем не менее, наблюдатели отмечают непрекращающуюся активность поддерживающих его информационных ресурсов, которые почти каждый день атакуют нынешнего президента Алана Гаглоева и демонстрируют явный настрой на политический реванш. Парламентские выборы в Южной Осетии пройдут уже через 2 года. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня индивидуально. Судьба любого человека. Вернитесь народу душу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Чем занимается медиа-центр МИДа самопровозглашенной Республики Абхазия? Как отмечает наш сухумский блогер Изида Чаня, совсем не тем, о чем было заявлено при его создании. По крайней мере, Владимир Путин в новостях упоминается намного чаще, чем Аслан Джания.
Просматривая абхазские информационные ресурсы в последнее время, я начинаю терять ориентиры, где мы находимся, кто наш президент и почему более 90% информации не имеет отношения к Абхазии, иногда даже косвенного. Хотя, конечно, трудно отрицать, что в нынешнем мире все взаимосвязано. В марте нынешнего года была предпринята попытка преодолеть информационную блокаду Абхазии. Внешнеполитическое ведомство Абхазии создало многофункциональный медиацентр, призванный говорить про Абхазию и об Абхазии, о которой мало кто знает в мире. Отличная идея. Важность доступа к информации о внешней политике нашей страны понятна каждому гражданину. Цели и задачи информационного ресурса определили на открытии медиа-центра глава МИД Инал Арцинба и президент Аслан Джания. Министр отметил, что задача медиа-центра – регулировать информационную политику страны, чтобы значимость Абхазии была еще больше. А президент Аслан Джания уточнил, что теперь образ нашей страны будет доводиться до большой аудитории в более позитивном плане. Это была цитата. Помочь в формировании образа Абхазии вызвались коллеги из России. Маргарита Симоньян сообщила, что будет счастливо принимать в этом участие. А ее муж Тигран Киасаян заявил о том, как важно распространять информацию об Абхазии. Все похлопали в ладоши и стали ждать информационного прорыва с подачи молодого энергичного министра. Прошло полгода, и я решила оценить КПД столь помпезно открытого медиа-центра. И пришла к выводу, что то ли его создатели лукавили, то ли что-то пошло не так. Чтобы меня не обвинили в предвзятости, я решила обратиться к цифрам, которые, как известно, упрямая вещь. Итак, каким образом телеграм-канал медиа-центр МИД Абхазии доводит образ нашей страны до большой аудитории? Согласно статистике, больше всего новостей на канале не являются собственной информацией и не рассказывают об Абхазии. К примеру, из 80 сообщений, опубликованных в первой декаде октября, только 26 имели непосредственное отношение к Абхазии. За весь октябрь только в 2 сообщениях на телеграм-канале МИД Абхазии упоминалась абхазская диаспора. Видимо, у МИД Абхазии интерес к иностранным агентам гораздо выше, чем к родной диаспоре в странах Востока. Но это так, эмоции. Самым популярным политиком на абхазском телеграм-канале МИД Абхазии стал президент России Владимир Путин. За все время существования ресурса его имя упоминалось поменялось 110 раз. За октябрь 43. А вот имя президента нашей собственной страны Аслана Бжани в октябре произнесли только 7 раз, а за все время существования канала 39 раз. Намного чаще собственного президента в октябре нынешнего года в телеграм-канале упоминали и президента Беларуси 18 раз. Интерес к Лукашенко произошел, очевидно, после его визита в Абхазию. До этого о нем вспоминали реже. Но как объяснить, что о президенте собственной страны на телеграм-канале МИД Абхазии говорится реже, чем о президенте Турции Эрдогане, Украине Зеленском или Азербайджане Алиеве? По количеству упоминаний нашему президенту Бжани уступил только президент Америки Джо Байден. Его вспомнили всего 3 раза. О самом министре иностранных дел Инале Ардзинба на сайте говорится меньше, чем о Путине, но больше, чем о президенте Абхазии. 3-4 раза в октябре и 171 за весь период. Между тем, по Конституции именно президент определяет основные направления внутренней и внешней политики, официально представляет государство в международных делах, подписывает межгосударственные договоры. А теперь немного о качестве информации о событиях в Абхазии и внешней политики нашей страны. Здесь очевидный провал. Очень скудная информация, в которой уж, простите за тавтологию, минимум информации даже о женевских дискуссиях, которые являются прямым делом МИД Абхазии. Должна отметить, что мне понятно стремление оказать информационную поддержку стратегическому партнеру, но меня вызывает удивление, что при этом полностью забывают о собственных интересах и интересах своих граждан. В результате мы понятия не имеем о внешней политической деятельности руководства нашей страны, о намерениях по проведению экономических и политических переговоров, признании других стран или планах о вхождении в союзное образование. А ведь эту информацию мы должны получать в первую очередь от собственного Министерства иностранных дел, раз уж они бросили ресурсы на создание целого медиацентра, а не из иностранных СМИ. А уж о ситуации в Йемене, Корее и Австралии мы как-нибудь узнаем с Божьей помощью сами из первоисточников. Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
В Сочи прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президент России Владимира Путина. Цитата: по итогам трехсторонней встречи в Сочи может быть принято трехстороннее заявление, заявил премьер-министр Армении в ходе встречи с президентом России. Его слова цитирует агентство «Интерфакс». Пашинян также заявил, что Ереван согласен с российским проектом основных принципов армяно-азербайджанского урегулирования. Сегодня запланирована и трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не опроверг и не подтвердил возможность подписания документа по итогам переговоров Путина, Пашиняна и Алиева. Цитата: «Давайте не будем предугадывать результаты встречи. Мы проинформируем СМИ, если будет согласован документ». Конец цитаты, сказал Песков РИА Новости. Карабахский конфликт – это уже история, заявил в Сочи в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев: карабахский конфликт был решен 2 года назад, поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего. Нормализация азербайджано-армянских отношений – это тот формат, который требует, конечно же, очень серьезных шагов. Рассчитываем и дальше на вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей, заявил Ильхам Алиев. Дагестанские сестры, бежавшие в Грузию из-за домашнего насилия, чувствуют себя в относительной безопасности. Однако, как сообщает кризисный центр СОС, оказывающий помощь девушкам, опасность все еще существует, так как родные и близкие в Дагестане намерены найти и вернуть их. Четверо девушек, проживающих в селе Хаджалмахи в Дагестане, записали видеообращение, в котором выражают благодарность за помощь. В Грузии находится 20-летняя Хадижат Хизриева и 18-летняя сестра Патимат Хизриева, а также двоюродная и троюродная сестры Аминат Казимагомедова и Патимат Магомедова. По словам правозащитников, родственники регулярно прибегали к насилию в отношении сестер. В детстве им делали женское обрезание. Родители требовали, чтобы одна из них вышла замуж за двоюродного брата. На трассе Псу-Энгури накануне произошла авария со смертельным исходом. По информации МЧС, провозглашенной Республики Абхазия, автомобиль Nissan врезался в дерево на обочине. Сигнал о ДТП поступил в МЧС в 20 часов 18 минут. На место происшествия выехали сотрудники спасательного и пожарного отделения, а также автомобиль скорой медицинской помощи. К моменту приезда спасателей автомобиль был полностью объят пламенем. В результате аварии погибли 2 человека. Их тела доставили в морг Сухумской республиканской больницы. Напомню, будучи кандидатом в президенты, Аслам Жани обещал, что если за 3 года ситуация с ДТП в самопровозглашенной республике не улучшится и смертность не уменьшится в 2 раза, то он добровольно подаст в отставку. Экономический рост в Грузии в сентябре 2022 года по сравнению с сентябрем прошлого года составил 8,8%. Таковы предварительные данные Национальной службы статистики страны. По информации ведомства, в сентябре значительный вклад в ВВП страны внесли транспорт и складирование, информация, коммуникация, строительство, гостиницы, рестораны, перерабатывающая и горнодобывающая промышленность. При этом в деятельности, связанной с недвижимостью, наблюдается спад.
Новости представила Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Планы властей самопровозглашенной Республики Абхазия потратить на 30-й юбилей победы в грузино-абхазской войне 92-93 годов 150 миллионов рублей вызвали критические отзывы в абхазском обществе. Впрочем, звучали и одобрительные отклики. В доводах дискутирующих разбирался наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
В минувшую субботу общественно-политический деятель Тимур Надарая взбудоражил абхазский сегмент Фейсбука своим постом. Вот его начало. «Друзья, если я с ума сошел и что напишу ниже абсурд, скажите, пожалуйста. Вчера наш кабинет министров решил потратить 150 миллионов рублей на празднование 30-летия победы и независимости. Конечно, это великий праздник, но это в то время, когда весь бюджет Министерства обороны 430 миллионов в год, плюс еще 100 миллионов, которые собираются выделить дополнительно в следующем году. А 150 миллионов на 3 дня праздника равняется 30% годового бюджета Минобороны. Кого хотим удивить?» Конец цитаты. Надо заметить, что и на самом заседании Кабмина предложенная цифра вызвала сомнения, не слишком ли она велика. Когда докладчик, представлявший проект бюджета, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба сообщил, что на памятные праздничные мероприятия, посвященные 30-летию победы и независимости, планируется выделить из бюджета 150 миллионов рублей, председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Беслан Кубрава сказал: «Меня, безусловно, радуют цифры бюджета. Это заслуга всех, кто формирует бюджет. Но вместе с тем хочу напомнить, что такая же сумма идет на поддержание энергетической отрасли», сказал Кубрава. Владимир Делба ответил, что эта сумма выделяется на целый год. Речь идет не об одном дне. Поддержка энергетической отрасли происходит ежегодно, регулярно. Источниками финансового обеспечения этой отрасли являются не только средства республиканского бюджета, но и инвестпрограмма. И уточнил, мероприятие по подготовке и празднованию 30-летия победы планируется специальной комиссией. На протяжении всего периода до 30 сентября 2023 года наверняка где-то придется проводить ремонтно-восстановительные работы, где-то потребуется социальная помощь. Этой дате будет посвящено немало образовательных, спортивных и культурных мероприятий. Я полагаю, надо будет издавать учебники, книги, журналы и многое другое. Конец цитаты. Но около 40 комментаторов поста Надарая ориентировались именно на его текст и были возмущены. Лучше подумали бы, как поднять зарплату бюджетникам. Какой праздник, когда люди концы с концами не могут свести? Конец цитаты. Логичнее и правильнее было бы эти деньги раздать инвалидам и другим нуждающимся. А мы жили без праздников 30 лет и неизвестно, сколько еще проживем. Нас, инвалидов и ветеранов, не будет, и у них начнется сплошной праздник. Конец цитаты. Но прозвучали и альтернативные мнения. От одного из собеседников услышал. Думаю, что многие из них, будь эта цифра меньше, наоборот, стали бы возмущаться. А, не хотят достойно отметить этот юбилей, потому что дезертиры. Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с героем Абхазии, общественно-политическим деятелем Асланом Кобахе. Он считает цифру 150 миллионов явно завышенной. Но у него тут свои резоны.
У нас под Богом идет война. А в его праздновании 30-летие. Давайте об этом 30-летии можно говорить только весной, летом. Все видно будет. Вот будем мы это праздновать, не будем это праздновать. Ситуация крайне сложная. Не только на Южном Кавказе, и в России, и на Украине.
Я, однако, напомнил, что проект госбюджета на 2023 год должен в ближайшее время поступить в парламент, а тот принять его до конца года в качестве закона. Кубахия продолжил так.
Мое видение такое, что наш бюджет должен быть более военным, чем социальным, и праздники эти. Я понимаю, День Победы — это святой день для Абхазов, но нам надо сегодня, знаешь, немножко о другом совсем думать. Нам надо думать о серьезном военном бюджете. Все наши ресурсы должны в основном быть направлены на поддержание людей и на обороноспособность страны. На другие мероприятия мы должны всем все сказать стоп. И у нас, я пока ничего не вижу, что Абхазия беспокоится о безопасности страны. От того, что мы там несколько сот людей вывели на полигоны, если это подготовка. Чтобы у нас так не получилось, как в 92-м году. Многие говорили, что будет война, и многие говорили, что ничего не будет, все будет нормально. А сейчас мы вообще что говорим? Что мы хотим делать? Бюджет, я понимаю, я же говорю, бюджет у нас немножко должен быть предвоенного времени. А у нас он как обычный. И Грузия готовится к реваншу. Тем меньше они молчат, тем больше они готовят.
А вот мнение члена общественной палаты Абессалома Кварчи, к которому мы также обратились.
Я, в принципе, с теми тоже согласен, да, в какой-то части. Но в нашем положении все-таки, я думаю, более скромно можно это провести. Вот лучше было бы, наверное, нам обратить внимание на инвалидов войны, в каком они состоянии. Вы понимаете, люди, которые принимали участие, да, которые погибли, их дети, они должны почувствовать, что государство заботится о них, что о них не забыли. А вот этот, скажем, шоу, которое мы можем устроить, оно ничего не дает. Я, может быть, ошибаюсь, неправ, но можно было гораздо скромнее уложиться в меньшую сумму и провести эти праздники. А разницу именно раздать, помочь, да, инвалидам, детям погибших, это было бы более правильно, более справедливо.
Ну, вот в какой бюджет можно было бы уложиться, скажем, не 150 миллионов, а...
Я думаю, от 30 до 50 миллионов вполне достаточно. И можно там привлечь и бизнесменов. Ну, я думаю, все-таки в нашей ситуации должны быть траты более скромные.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. Бюджет самопровозглашенной Республики Абхазия вызывает нарекания не только общественности, но и экспертов. В интервью нашему корреспонденту Елене Заводской экономист Ахра Аристава выразил уверенность, что при составлении бюджета Кабмин проигнорировал послание президента, не заложил в него поддержку национальной экономики, развитие сельского хозяйства и поддержку малого и среднего бизнеса.
Ахра, буквально на днях Кабинет министров утвердил бюджет Республики Абхазия на 2023 год. Знакомы ли вы с этим бюджетом и какое впечатление он на вас произвел?
Да, я знаком из тех данных, которые попали в прессу, бюджетом, принятым кабинетом министра. Впечатление негативное. Дело в том, что по параметрам дохода и по параметрам расхода, первое, что бросается в глаза, правительство не способно хотя бы в одном направлении аккумулировать средства и эту проблему решить. Ну, например, ни в энергетике, ни в сфере обороны или в сфере образования или других сферах. Второй момент. Правительство не учло в своей работе над этим документом основополагающим на ближайший год тезисы из послания президента. Президент четко сказал, что надо поддержать малый бизнес, надо поддержать сельхозпереработку и поддержать экспорт. В бюджете мы это не видим. Наоборот, мы видим, что расходы на национальную экономику резко сократились. Более 10%, в районе 440 миллионов рублей. И не увеличилась сумма по программе поддержки сельхозпроизводителей. Она как была 100 миллионов, и на следующий год осталось. Естественно, эта сумма не отражает уровня послания президента, и сумма должна быть как минимум в 2-3 раза увеличена. И они просто это проигнорировали. И третий момент, это, конечно, колоссальный размер заложенного дефицита. Это говорит о том, что правительство не знает, где найти доходы для того, чтобы обеспечить расходы.
Аха, могли бы вы пояснить, насколько серьезный дефицит бюджета и почему такой дефицит образовался? Потому что министр финансов на заседании Кабмина говорил о том, что этот дефицит является безопасным и не критичным. Что вы думаете об этом?
Эта оценка должна чем-то подкрепляться, но она ничем не подкреплена. Дело в том, что из 1 миллиарда 700 миллионов подтверждены доходы только на 800 кредитами Национального банка. Второй момент, почему я вначале и обратил внимание на то, что правительство сокращает расходы на национальную экономику, и при этом правительство увеличивает расходы. Это то же самое, если вы не будете кормить корову, вы не получите с нее молока. Естественно, экономику надо финансировать, и тогда уже можно рассчитывать на дополнительные доходы. А то, что делает правительство, да, у них есть желание потратить деньги, которые они не заработали. Вот и все. Доходов нет, потому что третий год нет никаких реформ. Ну вот просто никаких. Невозможно, ничего не реформируя в современном цифровом мире, на что-то претендовать. Тем более, вы задали вопрос о дефициту. Дефицит заложен именно в республиканский бюджет. То есть бюджет 4,5 миллиарда, 1,7 миллиарда, к которому идет дефицит. Это более 30%. Я не знаю, на что рассчитывает правительство. Они на 22% увеличили прогнозные показатели по НДС на границе. То есть это они на что рассчитывают? Что товара больше завезется или цены на товар вырастут? Я не знаю, с чего они исходили. Мы видим стабилизацию цен. На некоторые товары цены упали от 5 до 10%. Почему они рассчитывают на это, тоже непонятно. Потом у них НДС на границе почти 1,5 миллиарда заложен, а НДС внутри страны только 1,1 миллиарда. Рост тоже заложен в районе, по-моему, 10%. То есть они на национальную экономику не рассчитывают, получается. То есть их прогноз весь будет зависеть от туристического потока. А если не будет такого туристического потока, что они будут делать? Они не то, что дефицит, они то, что запланировали как твердые доходы, тоже могут не получить. И этот бюджет высокорискованный у них получился. Либо они должны предложить комплекс мер по тому, как обеспечить гарантированно доходы. И комплекса мер они тоже не предложили. Ну, например, уменьшение доли наличного оборота, перевод его в безналичный, уменьшение неучтенных товаров на рынке, их доли, борьба с контрабандой. Ну ничего, правительство вообще ничего не предложило в виде убедительных аргументов для того, чтобы такой бюджет поддерживать. Несмотря на то, что депутаты многие поддерживают эту власть, я очень сомневаюсь, что они такой бюджет поддерживают.
Могли ли бы вы отметить в этом бюджете что-нибудь позитивное? Вот, например, Владимир Дылба говорил о существенном росте собственных доходов.
Не могу я отметить ничего позитивного. Рост связан с ростом цен. Не более того, и то рост цен гораздо выше за эти два года, нежели рост доходов бюджета. То есть рост доходов бюджета даже не соответствует инфляции.
О чем это говорит?
Это подтверждает то, что говорила Хатуна Шатипа, что доля неучтенной теневой экономики выросла значительно и превысила 60%. Вот о чем это говорит. И те же параметры нынешнего бюджета, это подтверждают, что правительство только рассчитывает на туристов раз, что под туристов завезут больше импортных товаров два. И при этом вообще правительство, получается, не хочет инвестировать в экономику 3 и проводить реформы 4. Все тут непонятно. Где положительное? Например, оборона. Если делать выводы адекватные, то, что произошло в Карабахе, что мы видим, происходит в Украине, естественно, надо армию модернизировать, хотя бы минимально. Точно 100 миллионов не вложишься. Тоже образование надо увеличивать. Надо модернизировать систему здравоохранения. Да, понятно, что сейчас нету такой проблемы с коронавирусом, но, по крайней мере, можно было на том же уровне оставить расходы на медицину. Взяли, сократили. Ну, непонятно, политика правительства. Основное – безопасность, экономика, образование, здравоохранение. Раскройте по статье, где политика правительства. Направлено на укрепление основ государства. Нигде этого нет. Есть желание потратить много денег, но нет возможности их заработать. Это все последствия отсутствия реформы.
Это было мнение абхазского экономиста Ахры Аристава. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Другим темам. «Грузинская мечта» представила свое видение закона о деолигархизации. Сегодня представители оппозиции с удивлением обнаружили, что правящая сила решила фактически перевести соответствующий закон Украины на грузинский и дождаться заключения Венецианской комиссии. Украинская конституция отличается от грузинской, как и украинская реальность, напомнили оппозиционные депутаты в ходе слушаний, за которыми следила Мзия Парисишвили.
«Таким образом, мы поставим точку в политических спекуляциях», заявил Анри Йоханашвили, глава юридического комитета на первом слушании законопроекта о деолигархизации. Он назвал и другие причины, по которым грузинская мечта решила один в один перенять украинскую модель антиолигархического закона. В частности, потому что у других стран такого закона нет. К тому же, предоставляя статус кандидата, Евросоюз рекомендовал Украине сконцентрироваться на исполнении этого закона, принятого в прошлом году. Это в грузинской мечте сочли позитивной оценкой Брюсселя. Анри Йоханашвили, предупредив депутатов, что в тексте законопроекта много стилистических ошибок из-за перевода с украинского один в один, привел еще один аргумент в пользу украинской модели.
Вы знаете, что Украина данный закон направила для оценки Венецианскую комиссию. Мы целенаправленно, принципиально не вдавались в содержание закона и перенесли текст в наш законопроект, чтобы как только Украина получит заключение Венецианской комиссии, мы тоже один в один смогли рассмотреть, проанализировать и использовать это.
Но одно отличие все-таки есть, признала Анри Йоханашвили. В Украине реестр олигархов создает исполнительная власть, возглавляемая президентом. В грузинском варианте, поскольку Грузия – парламентская республика, отслеживать, определять и вносить в реестр олигархов будет аппарат парламента. А критерии, по которым будут определять олигархов Грузии, будут украинские. Олигархом считается лицо, которое участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, является конечным бенефициаром того предпринимательского юридического лица, доминирующего на рынке и сохраняющего это положение или улучшающего его в течение одного года, и чьи активы к 1 января соответствующего года в миллион раз превышают установленный прожиточный минимум трудоспособных лиц. Попавший в реестр олигархов на неопределенное время рискует оказаться под запретом на участие в политической жизни, приватизации и попадает под другие ограничения. Отдельно будет будет составлен список лиц, связанных с олигархом. Будут отслеживаться их встречи и результаты этих встреч. Для исключения из списка олигархов требуется прекращение соответствия по остальным трем критериям. Почему не переняли практику более успешных стран, интересовался депутат от европейских социалистов, оппозиционер Фридон Инджия, у которого было много и других вопросов. Ему пришлось напомнить, что Венецианская комиссия будет оценивать украинский закон в соответствии с Конституцией Украины. А наша Конституция отличается от украинской, напомнил Инджия, пример важную статью из грузинской Конституции.
По этому законопроекту гражданин ограничивается в праве справедливого рассмотрения и суда. Это 31 статья Конституции. Он не сможет обжаловать решение о его включении в реестр олигархов. Мы принимаем закон и при этом человеку не даем права обжаловать решение, принятое по отношению к нему.
Другие оппозиционные депутаты критиковали грузинскую мечту за формальный подход к выполнению 12 рекомендаций, среди которых и значится пункт о деолигархизации. Депутат Лейлуана Нацлишвили напомнила, что для решения этого вопроса партия власти 2 месяца назад создала рабочую группу. «И 2 месяца у вас ушло на перевод текста с украинского на грузинский?» – спросила она Нацлишвили. Она назвала основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили русским олигархам и напомнила о резолюции Европарламента 9 июня. В этой резолюции Европарламента написано, что против этого человека нужно применить санкции. Потому если вы в Грузии в список олигархов ведете даже 150 человек, у Евросоюза в списке 1 олигарх. Те политические заявления, в которых вы заявили, что принимаемый вами закон не коснется Иванишвили, это прямое подтверждение того, что этот законопроект не служит выполнению 12 рекомендаций. Чему тогда он служит? Депутаты грузинской мечты возмутились. Рады Йотнатамишвили обвинил оппозицию в невыполнении 1 пункта европейских рекомендаций о деполяризации. Как можно человека, который более 3 миллиардов долларов США потратил на благотворительность и инвестиции, называть русским олигархом, сокрушался он. Судя по настроению депутатов партии власти и на последующих слушаниях, грузинская мечта не намерена учитывать мнение и критику оппонентов. Законопроект планируется утвердить до конца декабря. Он будет задействован в течение 6 месяцев сроком на 10 лет. И, судя по сегодняшним и прежним заявлениям представителей власти, первые строчки в реестре олигархов могут занять бывший министр обороны, владелец ТВ-формула Давид Кезерашвили, а также лидеры Лейло Бадриджа Паридзе и Мамука Хазарадзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Грузинское отделение Transparency International совместно с профильными НПО организовало встречу представителей политических партий и гражданского общества для обсуждения их источников финансирования и надзора за ними. Говорили участники обсуждения о возможном российском влиянии, финансовом влиянии на избирательный процесс. За ходом дискуссии следил Ираклий Орагвелидзе.
Встреча прошла в отеле «Тбилиси Мэриот». В ней приняли участие представители партии, местных и международных правозащитных организаций. В связи с реформированием избирательной системы, как было заявлено на сегодняшней встрече, необходимо предпринять меры для повышения прозрачности финансирования политических субъектов. В законе есть много черных дыр, используя которые некоторые партии получают дополнительные материальные возможности, что ставит участников предвыборной гонки в неравное положение. По словам руководителя международной прозрачности Эйки Гигаори, чаще других серыми схемами пользуется партия власти. Также, по ее словам, заслуживает внимания появление в грузинской политике русских грязных денег.
Вызовы в этом направлении были и остаются. Мы обнаружили случаи финансирования партии от лиц, которые являются представителями организаций, выигрывавших государственные тендеры. И так как закон ограничивает жертвование средств выше определенной планки, нашелся выход. Деньги жертвуют от имени других физических лиц, связанных с теми же компаниями. Таким образом, крупные жертвователи вносят в партийные кассы деньги сверх лимита. Кроме того, есть деньги, происхождение которых неизвестно, и надо менять эту практику. И, наконец, необходимо провести полноценное расследование российских черных денег в нашей политике. Были определенные сигналы о финансировании Альянса Патриот. полетов. И несмотря на наши неоднократные требования, на это не последовало адекватного реагирования.
По словам исполнительного директора «Справедливых выборов» Нино Долидзе, изъяны избирательной системы ставят партии в неравные условия. Кроме того, есть вопросы к прозрачности финансирования.
Речь идет о нескольких проблемах, возникающих в период выборов. Во-первых, это неравные финансовые ресурсы правящей партии и оппозиции. На прошлогодних выборах общий объем полученных правящей партией средств превысил суммарное финансирование других оппозиционных политических партий. Были отмечены случаи, когда доноры говорили о том, что на них оказывается давление. И когда впоследствии выяснялось, что пожертвования для правящей партии осуществляли люди, выигравшие тендеры государства. Служба аудита пытается расследовать эти инциденты, но нехватка ресурсов и надлежащего мандата означает, что они не могут провести глубинное расследование. Ну и, наконец, проблема уличных координаторов, которые с помощью мутных схем вербуют людей в день выборов, свидетельствует об обороте незадекларированных черных денег в грузинской политике.
По мнению оппозиции, затронутые правозащитниками вопросы требуют скорейшего реагирования со стороны органов правопорядка. По словам представителя нацдвижения Левана Бежашвили, использование черных денег остается неразрешенной проблемой минувшего десятилетия.
Сегодня мы видим, что пошедшие в парламент небольшие партии, участвующие в выборах в органы самоуправления, начисто лишены государственного финансирования. Среди существенных проблем мы бы выделили проблему политической коррупции, когда победители государственных тендеров и связанные с ними лица финансируют избирательные кампании партии, что отражено во многих отчетах. Кроме того, проблема заключается в неравном доступе к финансам и административным ресурсам, где правительство злоупотребляет своими государственными финансами. Практически бесконтрольное финансирование избирательных кампаний власти черными деньгами в корне душит политическую конкуренцию в стране.
Неправительственный сектор намеревается интенсифицировать работу в этом направлении, в том числе путем создания законодательных норм, регулирующих эту сферу политической жизни. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Завершение программы, рубрика «Голоса». Экономический рост в Грузии за 9 месяцев составил более 10%. Это беспрецедентный рост во всей Европе, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Наш корреспондент Серго Бригвадзе узнавал у жителей столицы, как это на них отразилось.
Ощутим ли в Грузии экономический рост?
Конечно, нет. О каком экономическом росте идет речь? Представители нашего правительства постоянно выступают с подобными заявлениями, только не поясняют, как выражается этот рост. Это же как-то должно отразиться на ситуации, на благополучии граждан. Но нет, ничего подобного я не наблюдаю. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Все наоборот. Экономика в ужасном состоянии, цены на продукты питания и вообще на все постоянно растут, а семейный бюджет остается прежним. Мне кажется, в Грузии нет человека, который бы согласился с утверждениями Гарибашвили. Пусть зайдет в магазин, посмотрит на цены и после этого говорит о каком-то росте. Может быть, для членов команды премьер-министра это неощутимо. Может, только для них и растет экономика. Отразился на Грузии экономический рост. Когда я выхожу на улицу, радуюсь, да, это видно. По-всякому можно увидеть, что экономика оздоровляется. Я гуляю по городу. Интересно, где и что было сделано нового. Всю столицу озеленили. Город дышит жизнью, чтобы не говорили оппоненты властей, которым на руку называют Тбилиси опасным городом. Тбилиси меняется в лучшую сторону, как и другие города. Это и есть результат экономического роста. Город полный жизни.
Сейчас хочется вообще калаки.
Как экономист я ответить на этот вопрос не смогу. Я не особо понимаю, что они подразумевают под экономическим ростом. В стране серьезная инфляция. Они говорят об импорте и экспорте, и, возможно, здесь цифры и выросли. Но этот рост лично на мне никак не отразился. Напротив, в последнее время мне все сложнее платить по счетам из-за роста цен. В этом году даже пришлось отказаться от отпуска. Возможно, они называют экономическим ростом то, что, скажем, вместо 100 лари теперь кто-то получает 300 лари, но это обесцененные 300 лари. И если это так, то поздравляю вас с этим экономическим ростом.
Это полная ложь. Как Гарибашвили вообще может говорить такие вещи? Я пенсионерка, мне всегда не хватало денег на проживание. А сейчас я просто не могу купить лекарства. Этот Гарибашвили несет какую-то чушь, пытается кормить нас ложью. Вот только никто не собирается верить в его слова. Я очень зла на него. Ничего больше не могу сказать.
Для простых людей, работающих в разных сферах, ничего не изменилось. В Грузии развивается бизнес, растет экспорт, но на рядовых гражданах это не отражается. Для того, чтобы все почувствовали экономический рост, необходимо изменить отношение бизнесменов к рядовым рабочим. Нужно обязать их выплачивать хоть минимальную зарплату людям, чтобы они жили, а не выживали. Этого сегодня не происходит.
Если бы в Грузии был экономический рост, это не должно было бы отразиться на ценах, на продукты питания и другие товары. Я не понимаю, чем тут можно гордиться и о каком росте можно говорить, когда население продолжает нищать. Этот рост хоть как-то должен ведь повлиять на ситуацию в стране, однако ничего подобного не ощущается. А если все действительно так, и экономический рост отразился только на Гарибашвили с его командой, то это просто несправедливо.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра. We'll be right back.